Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске мы беседуем с философом и культурологом, профессором Эмористского университета, штат Джорджия, Михаилом Наумовичем Эпштейном. У нас в гостях старый друг Радио Свобода Михаил Эпштейн. В наших многочисленных радиобеседах я неизменно его представляю с помощью особого титула, который ему больше всего подходит – «Мастер поэтической мысли». Поводом к сегодняшнему разговору явилась книга, которая на днях выходит на английском языке. Она называется «Феникс философии. Русская мысль позднесоветского периода. От смерти Сталина до смерти СССР». Мы поговорим и о ней, но не скрою, что выход новой книги лишь, как я и сказал, повод. Залучив Михаила, я хочу обсудить с ним самые разные актуальные проблемы, чтобы узнать, как к ним относится философ, умеющий вставлять газетные новости в глубокий интеллектуальный контекст.
Михаил, нашу сегодняшнюю беседу мне хотелось бы начать с темы, которую подняли вы, когда мы были на конференции в Лас-Вегасе. Вы сказали, что сейчас, в эпоху Трампа, мы присутствуем при странном феномене рождения американской интеллигенции. Что вы имели в виду?
Я имел в виду, что интеллигенция – это особое состояние интеллекта, разума, который находится в конфликте с окружающей средой. Такова традиция русской интеллигенции. А ведь международный язык, это слово, понятие пришло из Польши, из России.
Это слово «интеллигенция» вошло в английский язык из русского языка. Почему оно так произносится, очень с русским акцентом, я бы сказал.
А в русский из польского. То есть это было двойное как бы страдание. Так вот, мне думалось и наблюдалось, что с приходом Трампа американская интеллектуальная среда оказалась, может быть, впервые в своей истории, в том же положении, в каком традиционно находилась русская интеллигенция.
Что вы имеете в виду?
Между молотом и наковальней, между властью и народом. Теснимая, так сказать, с двух сторон.
А до этого что было?
А до этого разум вполне благополучно, успешно, прогрессивно, технологично воплощался в чудесах американской цивилизации.
То есть были интеллектуалы, а стали интеллигенты?
Они стали интеллигентами, могли бы стать интеллигентами в том случае, если бы они восприняли свое отчуждение от общества, избравшего Трампа, как некое такое моральное состояние, способствующее осознанию вот в духе вех после революции, потерпевшей поражение первой русской революции 1905 года, родилось новое самосознание интеллигенции, и она впервые тогда стала интеллигенцией, не просто одержимой какими-то интеллигентами, а трагически переживающей свой раскол с обществом и осознающей себя на равном удалении и от власти, и от народа. И вот сходный момент спустя 100 с небольшим лет наступил для Америки. Во всяком случае, мне так казалось.
Вы знаете, я, конечно, согласен с вами, что Америка – страна интеллектуалов, а не интеллигентов. То есть, если человек занимается умственным трудом, он совсем не обязан заниматься политикой, быть фронтой, быть диссидентом. Это не характерно для любого западного общества. Но, с другой стороны, у меня есть друзья, нью-йоркские писатели. И я вот провожу с ними время, и вдруг я заметил, что мы очень похожи на то, как мы проводили время мы в России. Мы сидим на кухне, пьем водку и жалуемся на правительство.
Раньше таких жалоб на правительство, в общем-то, не могло быть, потому что никогда столь оголтелая, в каком-то смысле безумная власть не являла себя вот в форме одного человека, ставшего президентом. Не формировала до такой степени антиинтеллектуальная, антижурналистская, антиинформационная, антивсё, что имеет дело с жизнью разума, как при Трампе.
Вы знаете, и тут мы переходим к другому вопросу, чрезвычайно важному, и, кстати, и для нас. Мы с вами много лет назад когда-то издали книгу на английском языке «Русский постмодернизм». И вот с тех пор я все время думаю, что, может, и наша вина в этом есть, потому что сейчас то, что происходит в политике, не только в американской, но и в русской политике, все это называется постмодернизмом в политике. Что вы скажете по этому поводу?
Вы знаете, я отрицательно отношусь к этому употреблению понятия постмодернизм.
В пежеративном смысле,
да? Да, в таком ругательном унизительном смысле. Я с грустью наблюдаю, что путинизм считается разновидностью постмодернизма, трампизм – это постмодернизм. В науке всякие бредовые идеи – это тоже постмодернизм. Я вполне критически отношусь к постмодернизму, и еще в 96-м году вышла моя статья, которая называлась «Конец постмодернизма». Вот, я считаю,
но вы его рано похоронили, похоже.
Рано похоронили. Дело в том, что постмодернизм отразил ту ситуацию, когда действительно информационная среда стала преобладать над такой реальной физической средой. И вот эту вторичность нашего существования, что означающие вытесняют собой означаемые, что система информационно вытесняет собой так называемую реальность, это стало фактом. Но постмодернизм имел в виду нечто совершенно другое, прямо противоположное тому, что сейчас с ним ассоциируется. А именно право на свой собственный голос, свое собственное кредо и систему самовыражения самых разных идентичностей. Да?
И это, конечно, переводит нас к другой теме идентичности, которая становится такой важной в Америке и такой оспоримой. Но прежде чем о ней поговорить, я бы хотел сказать, что постмодернизм в чем-то действительно виноват, потому что в основе его лежало выражение Ницше «нет фактов, есть их интерпретация». И именно поэтому так легко вошло в наш язык «фейк ньюс». Вот так легко мы можем сказать, ну вот у меня такое мнение, а есть другое мнение. И поэтому произошла то, что мы называем постправда. Разве в этом нет вины постмодернизма?
Знаете, ну лживая пропаганда существовала всегда. И все эти истории типа распятого мальчика, они создавались, и это доказано и обнаружено, по лекалам тех инструкций, которые создавались в КГБ. Это просто надо их инструкции прочитать. То есть постмодернизм к этому не имеет ни малейшего отношения.
Вы знаете, я не совсем согласен с вами, потому что есть особая тактика. Одно дело – лживая информация, дезинформация. Это всегда было действительно. Но другое дело – то, что сейчас происходит. Ну, например, кто сбил Боинг? Вот знаменитый этот Боинг несчастный. И нам не говорят, что его сбили те-то или те-то. Пропаганда утверждает, что есть разные версии. То есть мы пытаемся погрузить факт в болото информационное и столько версий туда вставить, что мы теряем представление о том, что какая-то одна верная. И, по-моему, это именно та тактика, которую путинский режим борется, например, в Америке, таким образом вталкивая в информационное пространство много ложных инструкций. Вот, например, пожар в Нотр-Дам. Постоянно приходят слухи о том, что это мусульмане подожгли. И это не для того, чтобы обмануть, сказать, что никто не знает. Правды нет. Вот мир, в котором нет правды, это есть то, что составляет нынешнюю политику. И называют эту политику постмодернистской. И в этом, по-моему, что-то есть.
Знаете, это мне напоминает сказку Андерсена «Огниво», где фрейлина, заметив, где было совершено похищение, поставила крестик на этот дом. А потом умная собака, она не стерла этот крестик, она поставила множество крестиков на все другие дома.
Совершенно верно.
Утопить информацию в информационном шуме при легкой доступности нынешних средств информации. Я считаю, что постмодернизм к этому имеет такое же отношение, как, скажем, немецкий романтизм начала XIX века имеет там к лагерям смерти, к Освенциму.
То есть можно... На самом деле романтизм, конечно, отчасти виновен в этом, потому что национализм отсюда возник. И в том числе особенно немецкий национализм. И немецкие романтики, которых люблю больше всего, имеют прямое отношение к Гитлеру. У нас, кстати, с ним общий вкус. Нам всем нравились старинные немецкие городки. И это, конечно, не значит, что немецкие романтики виноваты. Это значит, что мы не знаем приключения идей. И вот эти вот приключения идей составляют, на самом деле, по-моему, самую интересную часть вашего творчества. Вы писали о философии и падении коммунизма. И о том, как вот приключение этой идеи привело к нынешней ситуации.
Да, именно об этом я писал в книге «Феникс философии», которая только что вышла на английском языке, на русском ее не существует, так она с самого начала писалась, где речь идет о поколении русских философов 60-х-80-х годов 20 века, которые, мне кажется, сделали не меньше для крушения тоталитаризма, чем философия марксизма сделала для его созидания и укрепления. И я думаю, что Запад должен знать о том, что наряду и вопреки марксизму, столь все еще популярному на Западе, существовала вот эта философия, которая опережала, не только была антимарксистской или постмарксистской, но во многом и создавала ту критику политики идентичности, которая сейчас в такой моде на Западе.
О ком вы говорите?
Я говорю о культурологах, о структуралистах, о феноменологах, а конкретно о таких мыслителях, как Юрий Лотман, Мераб Мамардашвили, Василий Налимов, Сергей Аверинцев, Григорий Померанц.
Это все кумиры русской интеллигенции. И, кстати, характерно, что во времена вот застоя, как теперь говорят, именно эти имена были значимыми для, и символическими, на самом деле, для русской мысли.
Абсолютно значимыми. Естественно, люди не ходили по улицам с портретами Померанца или Мамардашвили. Но это и была философия, не требующая хождения по улицам, а требующая просто лампы, стола.
Но еще она требовала читателя, который покупал, скажем, книги Аверинцева и зачитывался ими, или Лотмана «Анализ поэтического текста». Это был бестселлер филологов. Мне это кажется даже странным сейчас это представить, когда эти книги могли издаваться многотысячными тиражами.
В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске мы беседуем о проблемах информационной цивилизации с философом и культурологом, профессором Эмарийского университета Михаилом Наумовичем Эпштейном.
И в чем вы видите их заслугу?
Так вот, эта философия учила тому, что культура создается на границе культур, что сразу подрывает всякую основу под представлением об идентичности. Вот моя культура равна себе. Я такой, потому что я таким родился. Я очень плохо отношусь к вот этому политике и философии идентичности, поскольку это метафизика такой душевной интеллектуальной лени. Вот если я женщина, или я там грузин, или я кто бы то ни было, я себя выражаю таким, какой я есть. Тогда как на самом деле культура, и в этом великое достоинство культурологии, структурализма и персонализма русского, тут множество всяких измов, еще не разработанных, не освещенных. Вот вся эта философия, при всем своем богатстве и многоразличии, она как раз понимала культуру как способ преодоления трансценденции своей идентичности.
То есть вы родились в одной культуре, а культура такая у вас, какую вы выберете. Это называется, я бы назвал эту культуру шведского стола. Знаете, когда вот завтрак, что хотите, то и едите. Но вы знаете, эта проблема идентичности очень острая сейчас в Америке. И многие, и я в том числе, считаю, что это одна из проблем, почему попал в президенты Трамп, а не Хиллари Клинтон, которая вот именно эту культуру идентичности всячески пропагандировала, и поэтому она на этом-то и погорела. Но я могу понять и другую точку зрения. Культура, вот мой товарищ говорит, что культуру нельзя выбрать, она должна быть своя, как нога. Если у тебя культура другая, то это протез, это деревянная нога, она может тоже работать, но это не твоя культура. Я не могу сказать, что с этим согласен, но дайте мне побыть адвокатом дьявола.
Видите, тут сама метафора себя выдает, то есть речь идет о природе. Вот она, нога у меня такая, всякая другая.
Мясная, да?
Да. А вот смотрите, для чего я вообще читаю, для чего я хожу в кино, для чего я смотрю картины? Для того, чтобы стать другим, чтобы понять, я мужчина, как чувствует себя там женщина, я белый, как чувствует себя там черный или желтый и тому подобное. То есть культура – это своего рода переселение душ еще при жизни человека.
Метампсихоз такой, да?
Метампсихоз, совершенно верно. Такая у меня есть даже формулировка. И свести это все к тому, чтобы вот я родился таким, и позвольте мне быть тем, кто я есть. У Пиндера, великого поэта, есть такая максима: «Стань тем, кто ты есть». То есть бытие – это процесс становления. И вся культура, и наша потребность в культуре объясняется тем, что так же, как мы вырастаем из природы, почему мы не набрасываемся на пищу, а обставляем ее ритуалом вилок, ложек, разговора.
Все мы усложняем и замедляем, от поцелуя до шляпы.
Да, от поцелуя до шляпы, да, мы ставим некий процесс устранения, точно так же со своей культурой. Понимаете, культура, в которой мы рождаемся, это как вторая природа. И мы точно так же стремимся к свободе от своей собственной культуры, как культура создает нам предпосылки для свободы от нашей природы. И вот этот уровень, так сказать, следующий, я называю транскультурой. Это высший уровень свободы, где мы достигаем освобождения от своих собственных врожденных культур, от этих окаменелостей на теле символическом человека.
Но значит ли это, что вы отрицаете такое понятие, как, скажем, француз? или китаец.
Я никоим образом это не отрицаю. И в этом отличие транскультурной теории от космополитизма. Да, космополитизм говорит, мы граждане мира, мы принадлежим воздуху, мы не имеем никаких связей с Землей.
Не совсем так. Космополит, как греки это понимали, это человек, который всюду дома или нигде не дома. Примерно одно и то же.
Да. Теория, философия, которую я исповедую, как раз говорит о преодолении. Да, мы рождаемся там французами или провансальцами, или лионцами и так далее. Но весь наш последующий опыт состоит в том, чтобы вырастать из этого. Не отрекаться от этого, но вырастать. Это значит расти не с неба, а из земли, но подниматься к небу. То есть органический рост всего живого, исходящего из почвы, но не остающегося в почве. Страшно видеть растения, которые своей кроной ходят обратно в почву, как в свое захоронение.
Знаете, Хантингтон, один из главных теоретиков борьбы цивилизаций, по этому поводу говорил следующее. Он сказал, что да, действительно, в нашем мире трудно быть кем-то одним. Ну, например, можно быть эстонцем и туркменом. Я, кстати, знал одну женщину, отец у нее был эстонец, а мать туркменка. Это была самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни. Это была смесь совершенно фантастическая. Но это можно себе представить. Но Хантингтон говорил, как вы можете представить себе наполовину протестанта, наполовину мусульманина?
Знаете, я против такой гибридности, понимаете? Мне вот не нравится это понятие, что половину один, половину другой. Это не то...
Кентавр.
Да, это не то, что я понимаю под транскультурой, потому что имеется в виду, что вот есть некие две законченные формы, и они объединяются. На самом деле живой рост из своей собственной почвы – это не замена своей культуры, своей идентичности какую-то другую. А это, как Мамардашвили, кстати, говорил, это трансценденция в ничто. То есть я не заменяю одну культуру другой, а я выхожу в пространство свободы от всех культур. И там я могу выбирать, там я могу быть кем-то или никем, или полукем, или всем. Но для такого творческого мышления это гибридность, на которой, кстати, часто вот это... Следующая генерация теоретиков говорила, нет, вот есть не просто идентичности, а есть еще и гибридные какие-то. Это вызывает во мне опять-таки такие природные метафоры, ощущение какой-то устремленности назад, в мичуринство какое-то, знаете, вот это вот.
Знаете, я хорошо понимаю, о чем вы говорите, и мне очень нравится эта идея, но я подумал о том, что нечто подобное происходит сегодня в социальных сетях, где идентичность стала флюидной, и на самом деле у нас может быть много идентичностей, игровая личность – это примета вот этого cyberspace, киберпространства. Как вы относитесь к тому, что происходит в этой сфере?
Знаете, вообще-то очень положительно. Когда в 95-м году я открыл для себя интернет, я немедленно попытался его превратить для себя, и не только для себя, в интернет, intellectual network, да? То есть для меня это модель мозга, такого всечеловеческого мозга, где много всяких нейронов, синапсов, связей. И мы участвуем в построении этой гораздо более представимой artificial intelligence, да, искусственный разум, чем некие другие образы этого страшного или желанного будущего. Мы имеем уже с ним дело. Мы что-то задаем, какие-то вопросы, он нам отвечает. Или сам задает нам вопросы. Неожиданные.
Это некое подобие религии, культа, потому что мы задаем вопросы как оракулу. Вот как мы говорим, пойди спроси у интернета. А кто этот интернет? Как мы его себе представляем? Это невидимый бог. Это такой идол, который везде и нигде. И он все знает, и только одно от нас требуется – задать правильный вопрос и правильно понять ответ. Именно то, чего требовалось от пифии, правда? И вот эта электронная пифия, с которой мы привыкли жить, может быть, она и есть вообще будущее цивилизации.
Это такой всечеловеческий разум, очень полезный для дисциплины собственного смирения побывать, потому что ты понимаешь, насколько твой голос во всем этом тонет, многоголосие. А с другой стороны, надо отдать себе отчет, что ничего не уходит бесследно. То есть любое твое движение, вот ты нажимаешь там какой-то линк, образуется еще одна связь или укрепляется еще одна связь в этом интеллекте. И для меня это, в общем-то, очень радостное явление, что я еще при жизни своей, могло ведь случиться все это на 20 лет позже или на 30, что я как бы дожил, мое поколение дожило до такого... Уэллс об этом тоже мечтал, великий фантаст, о том, что создастся некая всемирная книга, в которой все слова, страницы, буквы будут просечены какими-то такими золотыми трассами.
Я бы сказал, что эта мечта идет от просвещения, когда они решили составить энциклопедию и перечислить мир. Это типично просветительская мысль. Мир можно перечислить и связать ссылками. Это примерно то, что произошло с интернетом. Но именно это и вызывает ужас у многих, когда ему выясняется, что интернет за тобой следит, и все, что вы сказали, все остается, все известно про нас. И это самый могучий аппарат слежки, который когда-либо существовал. И Орвел — это мальчик по сравнению с тем, что придумал нам Facebook, скажем.
Саш, вы совершенно правы. Это форма бессмертия. Если там остается все то, что мы мыслим, то это требует от нас гораздо больше этических усилий, понимаете? Мы ведь не все скажем, что думаем. А вот представьте себе, уже создаются такие средства, такие чипы, которые позволят нам выражать свои мысли, не прибегая к внешним формам коммуникации. То есть мы мыслим...
Ну, так телепатия такая.
Да, такая телепатия. Представляете, какую дисциплину... Все монастырские дисциплины, аскезы будут заново востребованы. Почему? Потому что нужно будет воздерживаться от мыслей своих неприличных.
Вообще это ужасно звучит, потому что это кто же хочет быть прозрачным?
Да, но мы хотим, чтобы другие были прозрачными для нас.
Я бы не сказал. Я больше всего на свете боюсь правды. Знаете, она бывает очень опасной. И вы знаете, когда появился... Раз уж вы поделились с нами, то я тоже. Когда появился интернет, я вообще, на самом деле, первый интернет, я когда поставил себя, это было большое открытие для меня, ну, для всех, конечно, и был русский интернет, и там я впервые, что я услышал, было такое вот по интернету: хочешь поймать кайф без денег, нюхай хрен. Это я понял, что это вступила отечественная интернетская система. А сам я стал путешествовать по интернету, когда еще не было русского интернета, и вдруг я в какой-то момент... Первое, что я сделал, я придумал себе имя Сноубол, то есть Снежок, и выдал себя за чернокожую женщину. Я даже не могу понять, почему я так сделал, но мне хотелось игровую личность придумать. Ведь это же никто же не знает. Знаете, как в «Нью-Йоркере» была карикатура знаменитая: одна собака говорит другой собаке. В интернете никто не знает, что ты собака. И вот эта вот игровая жизнь интернета, она меня сначала очень возбуждала. Мне казалось, что мы присутствуем при очень радостном событии интернета. И по-прежнему интернету я страшно благодарен. Но с другой стороны, и страх, и ужас перед интернетом — это тоже характерная примета нашего времени, и Цукербергер получает со всех сторон по ушам именно за то, что Facebook стал таким могучим. Как вы относитесь к риску интернета?
Это страшный, в общем-то, конечно, мир, в котором так много сигналов нас осаждают, что мы вполне начинаем болеть референциальной манией. Знаете, такой знаменитый рассказ Набокова «Знаки и символы», герой которого воспринимал весь мир как означающие, да, там, облака говорили что-то о нем. Там.
Это типично для сумасшедших.
Да, так он и есть пациент.
У Селлинджера в рассказе есть персонаж, который во всем видит знак чего-то. Если в пепельнице окурок лежит таким-то образом, то это значит, что Бог с ним говорит таким-то образом.
Да, это рассказ 1948 года, в котором впервые выступает это выражение, придуманное Набоковым, референциальная мания. То есть мания референциальности. Все к чему-то относится. Все что-то означает. И вот потом это было открыто лет 10 спустя на клиническом уровне зарегистрировано, что вот действительно есть люди, больные таким заболеванием. А сейчас, мне кажется, все человечество вступает в такую пору референциальной мании. Все что-то значит. Нет фактов, есть только интерпретации, как вы говорите.
Это Ницше говорит, я с ним не согласен.
Я тоже не вполне согласен. Есть просто факты разных уровней. Есть факты физические, есть факты символические, факты культурные.
Есть факты политические. Например, все знают, кто сбил Боинг. И все знают, что никто не распинал мальчика.
Да. Так вот, я говорю, что будущее, райское будущее, в которое мы вступаем, будущее информационной прозрачности, неимоверного изобилия всех возможных интерпретаций, всех возможных виртуальных способов мышления, жизни. Вот то многоразличие личности, которые мы ощущаем в себе. Вот вам хотелось побыть чернокожей женщиной, а мне хочется побыть, скажем, допустим, философом Владимиром Соловьевым, и я создаю тексты, это реальность, да, от его как бы имени, от его персонификации в наше время, или еще от имени кого-то. Это глубочайшее человеческое желание быть другим. И для нас создается, но для нас создается соответствующая ноосфера или инфосфера, где мы можем свободно заниматься вот таким метампсихозом, да, то есть плавать по волнам инаковости. С другой стороны, надо понимать, чем мы за это будем платить. Мы за это будем платить, за это такой вот разгул наших «я».
Причем это множественное число. Этих «я» много.
Да, это, кстати, одна из таких аксиом, может быть, сомнительных современной психологии, что на самом деле нет одного «я», а существует множество нейронных цепочек, которые борются между собой, и тот сигнал, который побеждает, он и называет себя «я». А на самом деле этого нет. Есть некая такая демократия нейронная своего рода, а не монархия. Но надо вполне отдавать себе отчет, что это райское состояние нашей нашей преображенной телесности и преображенной психики, она может обернуться сплошным кошмаром. То есть все открытости, понимаете, ничто не проходит бесследно. Вот сейчас вот идут такие большие споры по поводу там, сексуальности и что дозволено, что не дозволено. И мы не отдаем себе отчет, что это уже бинарная манера мышления, что вот эта сфера полукасания, полувзглядов, вопросов, ответов, что ее пытаются разделить на две части.
Запретное и легальное.
И легальное. Это уже дигитальное мышление, где диалогичность уступает место дигитальности.
Я всегда думал о том, что компьютер нас заставил говорить по-своему, а не мы его. Поэтому мы мыслим действительно бинарно. Михаил, скажите мне, вот этот мир, который вы только что обрисовали, он вам внушает оптимизм? Вы хотели бы в нем жить или вы боитесь в нем жить?
Вы знаете, я рад, что моему поколению выпал промежуток перехода.
Чистилище?
В другой, да. Можно сказать, чистилище, но неизвестно, чистилище на переходе откуда и куда. Я думаю, что следующему поколению будет тяжелее, психически тяжелее. Представляете себе вот этот мир, в котором я это сравню только с миром брокера, который спит в обнимку с 10 телефонами, потому что ему отовсюду идут сигналы.
Многие так и делают и сегодня, не будучи брокерами.
То есть это невыносимая психическая нагрузка, от которой, я думаю, многие попытаются избавиться путем, я не знаю, самоубийства.
Или аскетизма, например, жить в лесу. Вот я, например, все пишу, что пишу в лесу без телефона. И, по-моему, это лучшее, что можно придумать в наше изобильное информационное время. Спасибо, Михаил.
Спасибо вам.
Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали о проблемах информационной цивилизации с философом и культурологом, профессором Эмориского университета Михаилом Наумовичем Эпштейном. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.